Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И веду эту программу из отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Мой гость сегодня не петербургский историк, а немецкий историк. Немецкий историк, славист Ули Хуфен. Добрый вечер, Ули.
Добрый вечер.
Мы будем сегодня говорить на ту тему, исследованию которой Ули посвятил себя и свое время, последнее время. И это память о войне вообще, об исторической памяти о войне в Германии, в первую очередь, наверное, в Западной Германии. Вы же из Кёльна, да?
Я из Кёльна, но родом из ГДР, то есть из Веймара.
Веймар. Эрфурт там и так далее, да? Да. Но, короче говоря, от той исторической памяти, которая хранится в Германии относительно Второй мировой войны, и более частный, может быть, случай, это то, что сегодня помнят, знают в Германии о военнопленных, о советских военнопленных, да, которых были миллионы. Да? А, кстати, Германия ведет такие подсчеты, и есть ли у вас какая-то цифра советских военнопленных?
Ну да, вот есть, конечно, отчеты. Историки вот с 70-х годов начинали исследовать эту тему достаточно поздно. Это очень интересный момент. Первая книга о советских военнопленных вышла в 78-м году, то есть 33 года после окончания войны. И не было особенно замечено тогда, это никому не было интересно. Хотя вот тогда было известно и сейчас известно, что примерно 3 или даже чуть больше 3 миллиона советских военнопленных были убиты, умирали от голода, измучены от рабского труда. То есть 3 миллиона жертв среди советских военнопленных. Это, в принципе, цифры вполне
А общее число?
Общее число советских военнопленных я сейчас затрудняюсь сказать. Я могу сказать, потому что там такая интересная статистика есть. Из французских и английских, вообще западных военнопленных, которые вот были в лагерях в Германии, умерло примерно 2 или 3%. То есть смертность у них была 2 или 3%. А смертность среди русских, советских военнопленных, надо сказать, советских, конечно, 53%. То есть, вот если мы исходим с того, что примерно 3 миллиона...
Тогда получается где-то 6-7 миллионов.
Ну, чуть меньше 6, наверное, да.
Ну, примерно. Хорошо, спасибо. Спасибо хотя бы за такие первые цифры. Советские военнопленные в Германии, вот эти вот миллионы людей, которые туда попадали, они пользовались разным статусом. Как я понимаю, были лагеря, да, специальные для военнопленных. Это были не те же самые лагеря, там, как концентрационные лагеря, там, которые всем известны.
Нет, это отдельные лагеря. И надо вот сначала надо сказать, вот основная часть вот, советских военнопленных, которые умерли, они не умерли в Германии. Они умерли зимой, осенью, зимой 1941-1942 года в каких-то лагерях под открытым небом, там, где их сняли в плен, и они прямо там умирали. Их даже не забирали.
Их даже не успевали перевезти в Германию. Да?
То есть не хотели, потому что была такая идея, что вот война очень скоро закончится, естественно, победой немцев, и уже они уже никому не нужны, и поэтому вот сознательно вот было решено, что они пусть они умирают. Прямо под открытым небом, их не вопреки всех законов Женевской конвенции, и вообще их не кормили, их не там, тем более вот, не защищали от холода. И они, там, за эту первую зиму умирало примерно 1,5 или даже 2 миллиона из этих советских военнопленных. Mm-hmm. А потом, как только стало ясно, что вот никакой скорой быстрой победы не будет, их стали...
Не получилось.
Да, их стали вывести в Германию, потому что в Германии не хватало рабочей силы. Вот.
То есть их уже воспринимали как потенциальную рабочую силу для Германии, да? Угу. Не на уничтожение их увозили в Германию.
Ну, Смотря как, их вывезли в Германию, там, конечно, действовали все эти представления о расовых там, категориях, да, вот славяне, они, в принципе, были, ну, наверное, чуть выше евреев, да, но точно намного ниже немцев, французов, западных людей, вот. И их сознательно очень плохо кормили, очень плохо от холода защищали, они очень, это было понятно, что многие из них очень быстро умирают. И вот их никто от этого не защищал.
И это были какие-то специальные работы на каких-то предприятиях, да, куда их там каждый день водили просто, да, на вот этот рабский труд. Были ли военнопленные, которые отпускали, ну, отпускали в какой-то степени, наверное, такие, на свободное поселение, то, что называется?
Ну вот, я могу вам рассказать немножко более точно о том, что происходило рядом с Кёльном, то есть, что сегодня называется Северный Рейн и Вестфалия, да, вот такая земля есть, где находится Руhrgebiet, так называемый индустриальный промышленный центр вот, Германии тогда, вот, там было несколько очень больших лагерей, например, в Дортмунде. Обычно они были расположены далеко от больших городов, потому что как-то вот особенно не хотелось, чтобы слишком много людей увидели вот этот ужас. Вот. Но вот так как вот рабочие были нужны в больших предприятиях и заводах, их из этих лагерей потом по заказу заводов отправили вот на работу. Но они не только работали на больших заводах или на фабриках, они работали почти в каждой деревне, везде были советские военные.
Это что, по заказу, что называется, так сказать, местных там, не знаю, да, крестьян, производителей, да, фермеров.
Да. И, ну, потому что там, естественно, не хватало рабочей силы, мужчины были на войне многие, и вот нужна была рабочая сила. И это я вот не знаю, раньше особенно этим не интересовался, просто стал за последний год или полтора этим интересоваться, потому что ну, это возникает сейчас вот в Германии достаточно общественная дискуссия по этому поводу, потому что вот эти советские военнопленные, она в принципе по численности одна из самых больших групп жертв фашизма, да? И, но о них мало кто знает. Вот эти лагеря, которые существовали в Северной Вестфалии по всей стране, они, большинство из них, от них сразу после войны ничего не осталось. И там нет никаких больших мемориальных комплексов. И сейчас вот возникала инициативная группа в Берлине, там главный человек, там бывший директор музея немецко-русский музей в Карлсхорсте, да? Или германо-русский.
Карлсхорст – это то место, где подписывалась капитуляция.
Да, и там есть такой музей, и бывший директор этого музея, Петер Ян, он главный человек в этой инициативе, и он пытается добиться того, что в Берлине появился монумент или памятник этим советским военнопленным и другим нееврейским жертвам немецкой агрессии во время войны среди цивильного населения. Цивильного нет.
Гражданского населения.
Среди гражданского населения. Вот. Их примерно там больше 5 миллионов людей.
А это, ну, во-первых, я хочу так маленькую ремарку хотел сказать, что у нас тоже ведется борьба, я бы даже сказал, за то, чтобы поставить памятник советским военнопленным здесь, в России, да, потому что у нас многие историки тоже считают, что советские военнопленные, все те, кто попал в плен, они тоже жертвы этой войны, безусловно. А второе, это просто ремарка. А вот вопрос, у меня какое-то странное такое подразделение. Это не противопоставление Холокосту?
Нет, просто дело в том, что в 90-е годы в Берлине появился этот огромный монумент жертвам Холокоста, да? И
в центре... Вы имеете в виду так недалеко от Александерплац, вот эти,
ну, вот, рядом, да? Вот с Рейхстагом, вот этот огромный монумент.
Ну, там не один, да? Их много довольно в Берлине, так или иначе, ну, памятников вот связаны с Холокостом. Да.
Монумент. Вот. И он, конечно, очень важный и хороший, но проблема в том, что даже вот, когда вот еще обсудили вот этот памятник, появились люди, которые сказали, ну, конечно, это хорошо, но когда, если мы начинаем строить монументы отдельным группам жертв, то, естественно, вот другие жертвы, которые не упоминаются, вот, скажем, этим монументом жертвам Холокоста, да, они, конечно, имеют полное право там требовать другие, монумент своим. Да? То есть, и поэтому после монумента Холокоста появились монументы там, жертвам среди геев и лесбиянок, среди цыган, среди жертва эвтаназии. И вот, но вот самая большая группа, кроме евреев, жертв, это, естественно, советские военнопленные или вообще, вот как я сказал, вот, жертвы, славянские жертвы, нееврейские жертвы среди гражданского населения. Это включает советские военнопленные жертвы блокады Ленинграда и не только русские, но и, например, польские тоже, и, естественно, украинские.
Там все равно появляются нюансы, как вы только начинаете разбираться в этнических корнях, да, потому что когда вы говорите советские военнопленные, это не только славяне, да, там и казахи, и узбеки, да, и которых там к славянам трудно посещать. Это их различие вы не будете замечать, ну, вы, люди, которые будут создавать памятники.
Нет, ну это, конечно, понятно, и вот эти люди, эти историки, они, конечно, прекрасно знают, что в советской армии служили там люди всех национальностей, и это, кстати, видно, я недавно был на большой кладбище, как раз от, примерно 50 километров от Кёльна, где похоронены примерно 2000 советских военнопленных, там в прошлом году было такое торжественное открытие новых стелов, да, где где указаны все имена и фамилии этих военнопленных. Этого раньше не было. Да, очень интересная история. Вот сразу после войны советские военнопленные, которые вот выжили, да, они ставили памятники своим товарищам, да, которые умирали. И этих памятников там самодельных было достаточно много. Но как только вот, вот эти советские военнопленные вернулись в Советский Союз, их очень часто убрали. Они исчезли, эти памятники. Есть даже история о том, что их взрывали. И просто потому, что это никому не было интересно. Вот в Германии, вот для немецкого
населения... Вы сейчас говорите про восточную Германию или про западную?
Западную в основном. И вот советские военнопленные никому не были интересны, потому что сразу после войны, в принципе, продолжалась эта антикоммунистическая пропаганда нацистская, из которой только убрали антисемитские составляющие. То есть все остальное осталось, вот ужасный большевизм, коммунизм, против которого надо защищаться, просто убрали слово евреи, весь антисемитизм, потому что это уже не было положено. Да? Вот. И во всех этих деревнях, где эти советские военнопленные были похоронены, вот эти вот их гробы были почти везде, в очень многих маленьких деревнях, там, городах. И в какой-то момент, уже в 50-е годы, вот все эти местные бургомистры, да, они решили, что надо, чтобы вот было центральное кладбище для этого административного округа, недалеко от Кёльна. И вот решили сделать такой большой памятник, большое кладбище. И вот это, она есть примерно с 60-го года, но там не было, они не знали фамилии этих людей. А сейчас это стало возможно определить, кто они, откуда они были, год рождения, потому что появились эти данные в советских архивах. И вот местные историки сотрудничают с русскими архивами сейчас в Москве, где все эти...
Появились базы данных в интернете, да, там мемориал, вот этот ОБД-мемориал.
Да. Просто долгое время люди считали, что вообще вот этих военнопленных не регистрировали. Но на самом деле регистрировали, все это все есть, и было увезено Красной армией после 45-го года в Советский Союз. А вот сейчас вот сотрудничество есть, и поэтому вот появилась возможность ставить вот эти новые стели, где где все фамилии указаны.
А то есть это интересно, то есть армия, Красная армия увезла в Советский Союз все архивы, где с регистрацией, да, где были все зафиксированы, да, все советские военнопленные.
Многие. Я точно не знаю, вот каким образом это было возможно, что касается, например, тех лагерей, которые были расположены на западе Германии. Вот тот регион, о котором я сейчас говорю, это на самом западе Германии, на границе с Бельгией. Там, конечно, никакой Красной армии не было, но все-таки, видимо, вот эти базы данных...
Центральные архивы, берлинские?
Наверное, я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос.
А вообще архивы, ну вот что касается Западной Германии, вы не в курсе, архивы в основном там американцы, англичане, союзники, как мы их называем, они вывозили или оставляли германской стороне?
Ну там кое-что было вывозено, но честно говоря, я не такой большой специалист по архивам. Много было вывозено. Я точно знаю, что вот эти архивы советских военнопленных сейчас находятся в Москве. Но там в Дрездене есть центральное какое-то...
Скажите, пожалуйста, Ули, судя по тому, что, как вы говорите, достаточно много могил, а люди, ну, понимаю, что кто-то умирал естественным путем, но эти люди, которые работали в Западной Германии, тем более там в этих деревнях, их, в общем-то, не доводили до убийства, да? То есть не означает ли это, что многие из них остались после войны и уже, так сказать, уже после 45-го года умирали там и оставались в земле немецкой?
Ну да, некоторые оставались. Вот сейчас в этом году у нас вышла очень интересная книга, которая пользуется успехом и большим интересом. Есть такая писательница Наташа Вудин. Вот она родилась под Нюрнбергом в Южной Германии под конец 45-го года. И ее родители, советские, не военнопленные, а из Украины были вывезены как рабочие под конец 44-го года, по-моему. И они оказывались из Мариуполя. Вот. И они, вот эта писательница, которая сейчас 70 лет, она родилась в 45-м году и выросла в Западной Германии в этой послевоенной обстановке, где вот ей постоянно сказали, что она ужасная русская, она вообще отвечает за много всего, потому что вот, русские отвечают за... Ну, учительницы, например, сказали, вот, мой муж умер там в России, потому что и вы захватили Восточную Германию, еще собираетесь захватывать там Западную Германию, и мы вас ненавидим. Это просто ужасное детство для нее было. И она в этой книге рассказывает тоже о том, что она только в середине 60-х годов, когда ей было 20 лет, она узнала, что вот войну начинал не Сталин, а Гитлер. То есть это было в середине 60-х годов. Вполне нормально, чтобы люди думали, что война на самом деле вот не Гитлер начинал войну, а Сталин.
Вот. Слушайте, ну мы сейчас уже переходим, я смотрю, такой, к общим вопросам исторической памяти. А скажите, пожалуйста, меня это удивляет, но ведь у нас существует такое... глубокое убеждение, что были очень успешные процессы денацификации. Да? И что в процессе вот этой денацификации, ну, все-таки, наверное, восстанавливалась какая-то историческая правда.
Ну, историческая правда, она восстанавливалась. И вот, например, вот если человек интересуется, он может читать книжки. Да? То есть там нет никакой запрещенной информации, нет никаких запретов вообще. Вот можно думать все, что угодно, можно писать все, что угодно. Но я вам уже сказал, вот первая книжка о советских военнопленных появилась в 1978 году. И ее не читали. Вот. А вот мысль о том, чтобы ставить такой памятник, появляется вот сейчас. Вот. Так что с исторической памятью и с денацификацией это очень сложная вещь. Это все очень медленно двигалось. Сразу после войны, например, был, конечно, Нюрнбергский суд, да? А потом вот первые большие суды против фашистских, нацистских преступников, да? Которые участвовали в Холокосте, были в начале 60-х годов. Вот. Это 20 лет после войны.
То есть это длительный процесс.
Очень длительный. И вы помните, в 69-м году Вилли Брандт, бундесканцлер, отправился в Варшаву, отпустился на колени и сказал извините, вот за перед мемориалом в Варшавском бывшем гетто, и вот жертв там, которые были во время восстания в Варшаве. И вот когда вот это он сделал, это просто такое сопротивление было в немецком, в западном немецком обществе. Это не было легко для него. Там очень много было людей, которые считали, что это позор, что это нельзя, что это вообще немыслимо. Почему мы должны, это уже все давно прошло. И вот такие же похожие аргументы существуют до сих пор. Вот сейчас идут дискуссии об этом памятнике. Да? Вот для жертв немецкой политики, это называется политика Lebensraum. Да? Lebensraum – это вот тот концепт, что вот на Востоке вот немецкие переселенцы будут жить, там, оттуда надо будет убирать. После
жизненного пространства.
Жизненного пространства. Да? Оттуда они будут, там же были планы убирать там оттуда, не знаю, 20, 30, 50 миллионов людей. Людей, чтобы немецкие фермеры там могли жить и так далее. Вот. И вот этот памятник, сейчас ведутся дискуссии, ставить такой памятник в Берлине. И вот там же, вот это далеко не так, чтобы все сказали, да, давайте, конечно, мы забыли, к сожалению, поставить такой памятник. Сейчас говорят, нет, ну вы знаете, мы вообще считаем, что эти памятники, они не очень действуют, что вообще мы уже как-то расплатились, это все давно, и это не особенно важно. И тем более вот сейчас сложные отношения, конечно, между Россией и Германией. И это очень сложно, и далеко не известно, будет ли такой памятник или нет. Это до сих пор сложно.
Очень интересно, я вам могу сказать, что с другой стороны, то есть с российской, да, сейчас тоже это, не скажу, что активно, но есть обсуждение этой проблемы в связи с тем, что несколько лет назад Бундестаг принял решение о выплате компенсации бывшим советским военнопленным.
Да, 2 года тому назад.
Да, да, 2 года, да. И сейчас многие говорят, там историки говорят, а где же вы были 70 лет? Что да, сейчас вы приняли решение, но уже осталось-то вы там...
Уже в тот момент было...
Осталось очень мало.
Да, 4...
Сейчас, по-моему, 2000 осталось.
Да, но тогда, по-моему, было 4, сейчас...
Наверное, 2. Да. Но даже 4 все равно, это мало.
Да, мало и очень поздно. И в 15-м году это было принято в честь 70-летия окончания войны. И вот в этом же году... Тогдашний наш президент Гаук, он выступил с речью в одном из этих лагерей военнопленных и упоминал о них и сказал, что это такая, ну я не знаю, он дословно не сказал, позорная страница в немецкой исторической памяти, но в принципе, в конце концов, это он об этом говорил, потому что почти никто не знает вот такие вещи. Почти никто.
И вот нам рассказывали, я уже не знаю, правда или нет, вы подтвердите, что в Бундестаге, когда обсуждался этот вопрос о компенсации материальной, что тоже были голоса против. Это не было такое единодушное мнение.
Я сейчас не в курсе, но я был бы удивлен, если все были за.
Ну да.
В прошлом году была в Бундестаге тоже одна дискуссия о том, там же левая партия есть, да? И они предлагают официально извиниться, да, перед народом.
Перед Россией?
Перед народом бывшего Советского Союза. И, но позиция правительства и Кристдемократов, большинства в парламенте, не надо, это мы уже давно извинились, расплатились, все это хватит уже.
А не было именно извинений? Расплата была, а вот именно извинений не было никогда,
нет,
да?
Нет.
Вот Брандт это был только тогда вот перед поляками, да?
Да.
Это даже не перед поляками, а перед евреями скорее, да? Это Варшавское гетто. Да?
Ну, просто никакого официального извинения не было. После 10 лет мне сказали, что вот это военнопленные, это вот просто жертвы, которые появились в течение войны, война велась по правилам, ведь в Германии же, да, в принципе, 90-го года был такой миф, что Вермахт, да, наша армия, что она абсолютно по правилам вела войну, и все преступления, которые завершились, это СС и какие-то вот ублюдки. Да.
Ну, для этого есть формальные основания, потому что Вермахт не был признан преступной организацией в Нюрнберге, на Нюрнбергском процессе.
Возможно, да. Просто дело в том, что примерно там под конец 80-х появилась такая выставка, которая потом путешествовала по всей Германии и вызвала бурную дискуссии именно о преступлении членов Вермахта. Потому что Вермахт, например, она отвечала за эти лагеря советских военнопленных. Да, это не СС, это Вермахт. Они были в управлении Вермахта.
Там управление Вермахта.
Да.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после которого продолжим разговор с Ули Хуфеном, немецким историком, славистом, об исторической памяти Второй мировой войны, исторической памяти немцев о Второй мировой войне. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, в гостях у меня сегодня немецкий историк Ули Хуфен. Беседу мы ведем в Санкт-Петербурге, в отеле «Гельвеция», в филиале «Эхо Москвы» и «Эхо Петербурга». Ули, мы прервались на том, что вы говорили, что немцы как бы не то чтобы оправдывали, да, но считали, что Вермахт не преступная организация. Я вам еще даже сказал, что, собственно говоря, у них были для этого основания, поскольку в Нюрнбергском процессе Вермахт действительно не был признан преступной организацией, в отличие там, от СС, Гестапо и так далее. Но существует, я так понимаю, что вы считаете, что это миф, да, поскольку вот те же советские военнопленные, лагеря, вернее, они входили в систему управления Вермахтом.
Да, но это только один пример. Там есть масса примеров тому, что солдаты и офицеры Вермахта участвовали в расстрелах там мирного населения. Вот есть вот это известное место в Беларуси, да, Хатин, вот где расстреливали очень много людей.
Ну, Хатынь, там у нас тоже были исследования на этот счет. Там-то выяснилось, что, в общем-то, Хатынь была, конечно, под руководством немецким, но конкретным преступлением занимались коллаборационисты местные.
Ну, это, конечно, часто так бывало, да, но все-таки отвечала за это, конечно, немецкая сторона.
Военная администрация. Mm-hmm. Да? Вы считаете, что именно не оккупационная, а военная?
Ну, там разные были, конечно, случаи. Там были и СС, и Вермахт, и многие. Но то, что вот Вермахт вполне и организованно участвовала в этом, это сейчас уже доказано, и никто особенно с этим не спорит, кроме каких-то совсем...
Если вернуться к военнопленным, тема военнопленных, она такая какая-то очень нежелательная, вот такое у меня ощущение, в том числе и в России. Да? Ее далеко не все хотят обсуждать по многим причинам, там и власть по своим, там, не власть по другим. Но существует одна такая, я не знаю, миф, не миф, правда, неправда. Это по поводу вот упомянутой вами Женевской конвенции, что мы, в смысле Советский Союз, не подписали Женевскую конвенцию, и поэтому как бы имели право, ну и немцы, Германия, да, не действовала, не уважала, не соблюдала положение этой Женевской конвенции. Что ваше мнение на сей счет?
Ну вот есть эти дискуссии, но мне кажется, это в конце концов не особенно интересно. Вот, конечно, какие-то юридические вот такие объяснения есть, но вот важно для меня это тот факт, что война на Востоке велась совсем другим способом, чем на Западе. Об этом свидетельствуют и цифры жертв, в том числе и среди военнопленных. Да, я вам уже сказал, что 53% советских военнопленных умирали в плену в немецком, а вот из французских и английских 2 или 3%. Вот это уже, в принципе, достаточно, чтобы понимать, что это совсем, совсем другая война. Есть люди, которые говорят, что война на Востоке велась Германией, так же, как англичане вели свои колониальные войны в Индии, например. Да? То есть это не войны между равными, это войны между сверхлюдьми, да? И недолюдьми. Поэтому все было дозволено.
Ну, кстати говоря, вот у нас тоже, я знаю, несколько коллег, там журналисты занимались проблемой военнопленных. И в частности, я помню, что рассказывали, в том числе вот в рамках нашей программы «Цена победы», о том, что есть воспоминания советских военнопленных, людей выживших, да, и, которые находились в лагерях, где по соседству с ними, с советскими, были там французы, англичане, американцы. И что, конечно, это были разные условия содержания, вплоть до того, что меня больше всего удивило, что мы как-то все плохо это могли представить, что там англичане, французы, да, даже пользовались правом переписки с родственниками, получали какие-то там посылки или что-то типа этого.
Ну да, там же есть фильмы об этом, английские военнопленные, которые там офицеры, их вполне нормально, там кормили, дали жилье, ну, естественно, да, все равно военный плен, да, но они выжили. А вот русские, я общался, я нашел людей, которые вот свидетели вот тех времен, вот старые сейчас уже, конечно, люди, вот одна женщина, в частности, я сейчас вспомнил, она жила совсем рядом с одним таким лагерем недалеко от Кёльна, и она рассказывала о том, как советские военные, она их видела, да, она видела, как их кормили, она вообще даже это в прошлом году было, она плакала, вот когда рассказывала об этом, она просто говорит, их вообще кормили грязью, вообще, там это вообще не еда была, это грязь была, и нельзя было есть, и они вынуждены были это есть, и вполне закономерно, конечно, очень быстро заболели и умирали. Они же, конечно, очень много работали там еще, так что это планомерное истребление, в принципе, этих людей.
Скажите, Уля, ну хорошо, вот вы где-то в течение нашего сегодняшнего разговора где-то сказали, что денацификация это был сложным процессом и так далее. Но как вы считаете, как гражданин Германии, да, она прошла успешно, эффективно. Что такое сегодня, скажем, нацизм для рядового немца?
Это сложный вопрос. Нацизм для рядового немца. Это точно очень был сложный процесс и очень долгий. И сейчас, это, конечно, для... Вот у меня сын, ему 14 лет, и он... у него в школе, в уроках истории это скоро будет, и это очень важная часть программы там, школьного обучения, и любой немец вот, молодого поколения, и уже вот, не только этого, и до него вот, проходят эти программы, и они обязательно посещают мемориальные комплексы и так далее. То есть в каком-то плане все прекрасно, да? А вот если более подробно смотреть, есть такие вот замечательные детали. Вот я недавно общался, я уже его упоминал, Питер Ян, бывший директор этого музея в Берлине, который сейчас
Карл Хорст, да,
борется за этот памятник. И его жена учительница, она им обоим 65-70 лет, она всю жизнь преподавала историю. Она мне рассказывала о том, что в Германии, если спрашивать у людей, у школьников, но не только, вот сколько они думают среди жертв Холокоста были немецкими евреями. И она говорит, люди отвечают там обычно 20%, 30%, 40%, даже больше. Но на самом деле их было 2 или 3, да? То есть вот немецкие евреи вот среди жертв Холокоста естественно, ужасно много в любом случае, но все-таки 2-3% из этих 6 миллионов. Да? Но люди в Германии думают, что их было гораздо больше, потому что вот Холокост для немецкого населения – это вот Анне Франк, да? Вот дневник Анне Франк, это все читают в детстве, в школе. Да? Потом Аушвиц, который вот, освобождение Аушвица каждый год.
У нас известен как Освенцим.
Освенцим каждый год в новостях упоминается. И вот потом вот в 90-е годы или с 90-х годов появились эти так называемые Штольпарштайны, вот упоминания перед домами в немецких городах. Вот здесь жил Антон Розенштайн, вот, убит в 42-м году в Освенциме. Или, вот, это примерно похожая программа, как у вас, вот этот, как это сейчас называется, это программа Пашикова, которую вот он придумал. Не Пашиков, как его, этот журналист, который тоже на «Эхо» работает. Пахоменко, да, вот, вот эти таблички, которые...
Таблички, да, последний адрес.
Последний адрес, точно, да. Вот у нас это, вот последний адрес, в принципе, был придуман по примеру этих наших Штольпарштайнов, только у нас это не таблички на стенах дом, но на тротуаре. Вот это есть. И поэтому, наверное, люди думают, что очень многие жертвы Холокоста не немецкие евреи, хотя на самом деле... Вот это такая деталь, которая, мне кажется...
Хорошо, скажите, в принципе, ну вот новое поколение, вот ваш сын, как вы говорите, 14 лет, да, для них эта война еще, она так же остро воспринимается, как там представители других поколений, более старших, или она уже тоже уходит и становится в один ряд со всеми другими событиями историческими?
Нет, не уходит. Для него это очень интересно, и он очень много читает, и потому что ну, просто там, мне кажется, просто там такие злодеи такого масштаба, что это просто нельзя не обращать внимания на это. А вот моя мама, например, она 8-9 мая, она живет в Берлине, и она вот в этот день отправится на советские кладбища, и потому что у нее, видимо, такое чувство вины все-таки. Но я, конечно, не могу сказать, что это все немцы так поступают. Это просто личный такой пример.
Ну да, да. Вот мне, а вот такое общее, такое поколенческое какое-то отношение существует. Ну хорошо, ваш сын там в силу ваших занятий, там, да, там в силу того, как бабушка себя ведет, он заинтересовался. А у него одноклассники также интересуются или нет?
Меньше, наверное. Все-таки 14 лет, это немножко рано. Но вот то, что вот это в школе очень важный пункт там, в программе истории, и вообще это по-прежнему, и там ничего не меняется. И государство, конечно, следит за этим, большие деньги предоставляет.
А вот смотрите, вот мы говорили, я еще раз хочу вот соединить историческую память о войне и денацификацию. Вот этот процесс денацификации, который долго шел, как вы говорите, он соединен, это тоже часть войны? Или это уже немножко другое, это уже, понимаете, да, то есть историческая память, как это воспринимает немецкая? Давайте скажем, денацификация – это прямое следствие войны, ведь правильно? Ну, а как иначе, да?
Ну, как-то, да.
И результатов войны, потому что мы знаем, что во многом там под влиянием американцев, по-моему, да, вот проходил этот процесс, ну, в Западной Германии. Но вот немец сегодняшний, для него это все вместе где-то там в голове, или это разное? Потому что денацификацией надо заниматься постоянно фактически. Да? Mm-hmm. Война прошла и прошла. Денацификация, вот сегодняшние те же молодые люди, они как относятся к тому, что с ними, я не знаю какими методами, но с ними проводится какая-то работа для того, чтобы этот нацизм, вот, да, вот эта вот зараза, да, чтобы опять не вспыхнуло. Вы задумались.
Я задумался. Да, но вот процесс денацификации, он, конечно, намного менее интересен молодому поколению, чем сама война.
Ну, война вообще, да, когда стреляют, это вообще интересно для молодежи.
И это вопрос для специалистов. Просто такой интересный момент, что вот люди сейчас, им кажется, да, что вот тот уровень знаний, который сейчас у нас есть, о том, что вот как эта война велась, сколько было жертв, какие были планы, как это все происходило, что этот уровень знаний, тоже, например, о Холокосте, что он всегда был. То есть, который вот у нас сейчас вот действительно очень много было сделано историками и не только. И сейчас уровень вполне приличный, я бы сказал. Да? Остались проблемы, в частности, что касается военнопленных, но все-таки. А вот этот уровень, он этого не было в 60-е годы, и в 70-е тоже не было. Да? Просто сейчас кажется, что всегда все было прекрасно. Но на самом деле вот такое огромное сопротивление было. Вот военнопленные, интересно были наши военнопленные, которые были в Советском Союзе, которые первый бундесканцлер Аденауэр мужественно освободил там из рук большевистов в 55-м году. Да? Это такой миф. Были все эти романы о наших честных мальчиках, которые воевали там в Дикой Сибири, там в снегу. Вот очень много в 50-х годах.
Героизация. Да,
да, абсолютно, да, да. Ужасная героизация. Фильмы и в том числе.
Вот сейчас это невозможно?
Сейчас это невозможно. Сейчас, ну, конечно, сейчас тоже снимаются фильмы, и всегда есть люди, что они все еще слишком героизируют или романтизируют какие-то вот детали. Но вот по сравнению с тем, что было в 50-е годы, это, конечно, не сравнимо.
А вот вы считаете эффективными такие вот методы, которые используются, кстати, не только в Германии, да, как запреты? Например, там, ну, известно, да, что во многих странах, например, запрет на отрицание Холокоста. Да? Mm-hmm. А в Германии, помимо всего прочего, там запрет на там, упоминание каких-то позитивных сторон там, деятельности там Гитлера, да, и его правительство. Mm-hmm. Там, я знаю, что у вас там журналистку одну наказали, по-моему, несколько лет назад за то, что она написала об эффективной социальной политике Гитлера. Что-то типа этого. Да?
Ну,
что об этом, да, ну, что об этом нельзя писать, да? Позитивно ничего нельзя писать. Вы считаете это эффективно вообще?
Эффективно. Не знаю. Вот если вот кроме этого запрета ничего не было бы, это, наверное, вообще неэффективно. А вот так я думаю, что этот запрет все-таки нужный и правильный. И не знаю, я не вижу там никакой пользы в данном случае от вольной свободы слова.
Да. Я вам скажу, потому что ведь такого рода запреты, они, помимо всего прочего, они закрывают дискуссии.
Я считаю, что по этой теме просто нам не нужны никакие дискуссии в том плане, что на этом уровне. А Гитлер был хорошим там, потому что построили автобаны. Но это мы прошли, действительно. Я не считаю, что вот если нам навязывать такие дискуссии, я против даже того, чтобы вести эти дискуссии. Это просто мрак.
Это понятно, что никакой автобан не может компенсировать то, что... Ну, слушайте, мы-то хорошо это все знаем здесь, в России, да? Потому что у нас там Сталин... Это примерно то же самое по отношению к Сталину происходит, да? В ответ на все цифры там, на репрессии, внутренние репрессии внутри страны, поклонники Сталина, сталинисты, без всяких запретов, отвечают, а он там построил там заводы, создал там и тот, и сё-то, и так далее. То есть в глазах многих людей это компенсирует вот эту вот бесчеловечную политику и, да, руководителя.
Да, да, это, конечно, большая проблема. И я помню, я однажды общался с историком из вашего нового музея ГУЛАГа в Москве, вот который на улице... Сейчас забыл, новый, который открыли недавно.
Да, переехал.
Да, и там мне сказали такую интересную вещь, которую я считаю достаточно важным пунктом, что Вот это я несколько раз уже сейчас сказал, что это у нас был очень длительный процесс, который с 1945 года, в принципе, вот, начинался. Да? А в России вот этот процесс, в принципе, только, не знаю, в 89-м или 85-м или 91-м году, неважно, там примерно 25 или 30 лет начался, да, и где стало возможно открыто говорить о всех этих вещах. И мы видим, что это мучительный процесс, и что это очень долго, и есть серьезное сопротивление, и есть всякие мифы, и есть ужасные фильмы, и есть все что угодно. Я не хочу сказать, что это все одно и то же, как у нас, совсем другая ситуация. Мне кажется, что не стоит сказать, что вот были вот эти два тирана, и они такие сравнимые, да? Мне кажется, что это надо отличать, это больше пользы от идет.
Ну, но это ваше мнение.
Конечно, это мое мнение.
И я бы с вами не согласился и поспорил, но просто у нас передача о другом.
Да, и мне просто кажется, что это, к сожалению, вот я помню, я сам раньше был очень недоволен тому, что все еще есть люди, которые считают, что не знаю, наш Вермахт, наша армия, да, не участвовала в этом. И я в молодости, я, да, когда вот человек намного более как-то яростно защищает свои позиции. Да. А сейчас, мне кажется, это, конечно, неправильно. И ужасно, что люди так долго вот, верили в такие мифы. Да. Но, видимо, действительно требуется очень много времени, чтобы преодолеть эти мифы.
Уля, еще один вопрос. У нас уже время заканчивается, но я хочу вернуться к основной нашей теме, к военнопленным. Вы говорили о кладбищах, да, о том, что есть захоронения вот этих военнопленных. А кто их содержит?
Ой, немецкое правительство, в конце концов, я бы сказал. Это они, вот это то кладбище, где я недавно был, там было торжественное открытие, там пел хор, там был представитель русского посольства, там были местные политики, и это очень красиво было, и кладбище очень, очень хорошо выглядит, и это было очень замечательное мероприятие. И вот такие похожие вещи происходят во многих местах сейчас, потому что стало известно, кто эти люди, которые там похоронены. Mm-hmm. И вот сейчас им ставят эти стели. И очевидно, что деньги есть на это.
То есть это германское правительство, которое выделяет на это... Наверное, да. Я, знаете, почему еще спросил это? Потому что, ну, мы знаем, что где-то начиная, по-моему, с 90-х годов, да, или еще даже с перестройки, с 80-х, со второй половины 80-х, появились вот эти фонды, через которые какие-то компенсации, да, вот начали выплачивать, да, довольно большие деньги выплачивались в общей сложности, да, там, жертвам, там, если ты доказываешь, какое-то. Для моих сограждан, моих соотечественников, которые имели право на такого рода вещи, это было довольно заметной помощью, тем более, что это, конечно, с одной стороны, это важно, а с другой стороны, я вам скажу, это мое мнение, да, мне немножко мешает то, что вот такого рода преступления, такого рода компенсируются деньгами.
Да. Это, конечно, у меня такое же чувство, как и у вас. Но, с другой стороны, ответ, конечно, очевидный. Вот, а как еще? Ну, вот, понятно, что вот какие-то торжественные акты, да, речи прекрасных политиков. Но вот если я представляю 90-е годы, например, в Украине или в Беларуси, и там какая-то бабушка сидит в деревне без денег, без всего, и ей действительно больше всего нужны деньги. И это,
ну, да,
конечно...
Ей нужны деньги, но ей нужны деньги независимо от того, она пострадала или не пострадала.
Да, да.
Понимаете? Она это же не обязательно пострадавшая от войны, которой нужны деньги.
Да. Да, к сожалению, вот... Я даже не знаю, откуда взялся вот этот подход, что все эти... Ну, выкуп такой. Библейский.
Хорошо, спасибо. А, нет, последний вопрос. А как у вас называется день 8 мая, ну, который в Москве, в России 9 мая, да? День... У нас называется День Победы, там разные есть названия в разных странах. Вот день избавления от нацизма или как?
Освобождение от нацизма, да.
Так и называется, день освобождения от нацизма. Ну, с прошедшим уже, да, поскольку он уже, праздник прошел уже некоторое время назад. Спасибо. Это была программа «Цена Победы» из Петербурга. Виталий Дымарский, микрофон, и мой гость Ули Хуфен, немецкий историк. До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».